Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Как всегда, в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Юридический помощник». На ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Мария!
278-96-41 и 266-44-84 – вот телефоны, по которым вы свои вопросы к нам можете задавать. Мы обязательно на них ответим. Ну и вот давайте начнем с вопроса, который из города Екатеринбурга пришел. Ирина Викторовна, у нас на лестничной площадке стоит перегородка, которая отделяет две квартиры от лестничной площадки. Недавно во вторую квартиру въехали новые жильцы и требуют, чтобы эту перегородку снесли. А она мне нравится. Что делать, чтобы узаконить эту дверь? Почти на каждой площадке встречаются подобные двери. И странно, что раньше никто нам не задал вопрос, касающийся этих перегородок. У нас тоже, кстати, в доме очень много таких стоит, у меня стоит точно такая же, и насколько я понимаю, все-таки не совсем она законна.
Действительно, перегородки – актуальный вопрос, повсеместный. Нет, наверное, ни одного подъезда, где бы не стояла перегородка на каждом этаже, либо через этаж. Но важно знать вот следующее. Во-первых, перегородка в подъезде – это перегородка, которая ставится в имуществе всех собственников. То есть подъезд – это общее имущество собственников всего дома. И если говорить о юридическом пути возможности установки вот такого тамбура, да, назовем его, то необходимо знать следующее. Во-первых, необходимо иметь согласие всех собственников жилья дома. Для этого необходимо за 10 дней оповестить жителей дома, там, допустим, путем вывешивания информации на стенде в подъезде о том, что будет проводиться собрание, слушание по вопросу установки перегородки на таком-то этаже, такой-то секции в районе таких-то квартир. Значит, собрание собирается, принимается решение жильцами дома, что мы не против, устанавливайте. Затем вы обращаетесь в пожарную службу, где берете заключение о том, что перегородка не является источником опасности, то есть она не будет нарушать нормы и правила противопожарной безопасности. Дальше уже вот с этим решением и решением собственников жилья и заключением пожарной службы вы обращаетесь в управляющую компанию, где она также делает заключение, что доступ, в принципе, имеется там для щитков и так далее. Тоже дает она заключение, управляющая ваша компания. Может, у вас не управляющая, там тот, кто занимается вашим домом в плане коммунального хозяйства. И уже с этими документами вы должны дальше обратиться в администрацию города, это департамент не в департамент, а в градостроительство, я думаю, это отдел архитектуры будет, где вам также должны дать заключение, что перегородку установить возможно. То есть здесь процедура такая довольно-таки непростая, многоступенчатая и требует времени. Если один из этих пунктов не соблюден, то, соответственно, прокуратура, допустим, действующая в интересах неопределенного круга лиц ввиду нарушения противопожарной безопасности, может обратиться в суд для того, чтобы эту дверь снести. Либо может управляющая компания это то же самое сделать, либо может сосед по лестничной площадке или сверху также сделать, или снизу. То есть вариантов сноса двери незаконно установлены множество. Поэтому это все действительно получается на страх и риск тех, кто ее устанавливает вот в подъезде.
То есть получается, что все, что надо сделать, это либо собрание жильцов организовать, либо просто пойти по квартирам и лично подписи эти собрать. И вот в данном случае будет достаточно большинства подписей, или если в подъезде живут 30 человек, то вот все 30 должны подпись поставить?
Все 30 человек должны поставить. То есть подпись должна быть всех собственников дома. Ну, квартиру собственников дома. Ну, дом, он принадлежит, в принципе, всем.
И вот опять же, это должны быть собственники, только собственники квартир, или те, кто с ними проживает, тоже должны подписать. Ну, например, если там собственником проживает 3 человека в квартире, вот все должны свои автографы оставить или только собственник?
Значит, в случае, если в квартире проживает один собственников и вместе с ним проживают несколько членов семьи, безусловно, здесь подпись о согласии установки перегородки должен ставить лишь только собственник жилья. Собственник – это тот, кому принадлежит на праве собственности жилое помещение, квартира. Согласие его членов семьи, не являющихся собственников, не нужно. Так же, как и согласие тех, кто квартиру снимает или находится просто в гостях.
Ну что ж, друзья, вот мы и дали вам руководство к действию, как узаконить такие постройки. Очень советую это сделать, иначе вы вот рискуете попасть в такую же ситуацию, как Ирина Викторовна, которой мы в первую очередь, конечно же, советуем попробовать узаконить дверь и в самую, наверное, первую очередь выяснить, постараться выяснить, являются ли жильцы, которые в квартиру соседнюю въехали, являются ли они ее собственниками. Потому что в противном случае никакого права требовать сноса этой двери они не имеют. А вот если все-таки они собственники, приобрели эту квартиру, то, к сожалению, эту дверь вам придется снести, потому что явно свою подпись они не поставят. Ну или все-таки попробуйте найти компромисс, выясните, по каким причинам дверь не нравится. Может, какая-то банальная причина, и все получится у вас решить миром. В любом случае, мы желаем вам удачи. И еще один вопрос успеем в программе осветить. Он тоже из города Екатеринбурга, Александра Васильевна его задает. Моя внучка развелась с мужем, имеет сына 14 лет. По суду муж обязан платить элементы, но они приходят очень маленькие, буквально 100 рублей. Муж не работает, где живет неизвестно, судебный пристав не принимает никаких мер. Что делать?
Действительно, тоже случай распространенный, когда алименты не оплачиваются ввиду того, что отец ребенка не работает, либо работает, но скрывает свои доходы. В данном случае семейным кодексом предусмотрено, назовем так, мера защиты родителя, мамы, ребенка в виде подачи искового заявления в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Твердая денежная сумма – это фиксированная сумма. Допустим, вы тратите на ребенка какую-то энную денежную сумму денег на питание, на одежду, на обучение, не дай бог, конечно, на лечение. И вот эти вот все суммы, которые вы расходуете, необходимо в виде квитанции предоставить суд для расчета фиксированной вот этой твердой денежной суммы взыскания алиментов. Как правило, она, конечно, поделится на два, поскольку половина вы должны также, на половину суммы вы должны содержать ребенка. Но тем не менее, вообще ориентир делайте на прожиточный минимум, который установлен по Свердловской области вот в последний квартал 2017 года в районе 10 400 с копейками там рублей. Вот. И вот кратно данной сумме, кратно прожиточному минимуму, будет взыскана твердая денежная сумма на алименты. Это не обязательно может быть именно 10 400 рублей, может быть и меньше, допустим, 1/2 прожиточного минимума. Вот именно для величины кратности вам необходимо предоставить в суд доказательство несения расходов на ребенка. То есть это должны быть квитанции, чеки и так далее. И, допустим, если это расход связан с медицинскими услугами, вам необходимо доказать также необходимость несения данных услуг медицинских. То есть это должно быть, допустим, заключение врача, где будет указано, что ребенку необходимо такое-то лечение или прохождение курсов еженедельно. Далее вы уже берете, допустим, договор между медицинской организацией, либо прайс-лист, заверенный медицинской организацией синей печатью, что такой вид услуг стоит столько-то. И это все можно предоставить в суд. Либо, если уже договор заключен и оказываются услуги, тогда квитанции и договор об оплате таких услуг. Ну вот в общем, в таком порядке необходимо действовать. Госпошлиной такое исковое заявление не облагается.
По поводу мужа еще также вот поясните, пожалуйста, потому что написано, что он не работает, и где живет неизвестно. Как искать-то его?
В случае, если неизвестно, где проживает отец ребенка, плательщик алиментов, необходимо подавать в суд по последнему известному месту жительства данного гражданина. То есть, прям пишите в исковом заявлении, что место жительства гражданина последнее известное, такой-то адрес, и по этому адресу подаете данный иск. Кроме того, вы можете подать исковое заявление о взыскании алиментов и по месту своего жительства. Прикладываете просто справку о том, что вы проживаете вот по данному адресу, и обращаетесь в суд уже в соответствии с подсудностью в том районе, где вы живете. Суд будет мировым, то есть подаете мировой суд такое заявление.
Ну и еще один нюанс уточню про судебного пристава. Говорится, что не принимает она или он никаких мер. Вот что в этом случае делать, как на него воздействовать?
В данном случае предусмотрено также два способа защиты. Это первый способ – жаловаться старшему судебному приставу, либо подавать в суд на бездействие судебного пристава. Это, конечно, путь сложнее. Все-таки рекомендую пока начать жалобы старшему судебному приставу, чтобы он уже провел проверку относительно ваших документов, изучил их. Возможно, ваш вопрос решится положительным путем.
Чего мы, конечно же, Александре Васильевне и желаем. Руслан, спасибо вам большое за столь подробные ответы. В конце программы, как всегда, телефоны мне осталось напомнить, по которым можно нам звонить и свои вопросы задавать. 278-96-41 и 266-44-84. Звоните, спрашивайте. Юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов будет на них отвечать, а программу, как всегда, проведет для вас Мария Заостровных, так же, как это было сегодня. Спасибо большое за ваше внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».